Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 10 апреля, понедельник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Махачкале в результате спецоперации погибли два милиционера, один ранен. В Воронеже сегодня продолжится закрытый судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента. Президент Афганистана проведет сегодня переговоры с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом. В Махачкале в результате спецоперации погибли два милиционера, один ранен. Группа боевиков блокирована в жилом доме. Идет перестрелка, сообщает Интерфакс. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш сегодня посетит Ингушетию и Чечню в рамках поездки по Северному Кавказу. В воскресенье в Северной Осетии Гутерреш встретился с президентом республики Теймуразом Мамсуровым и беженцами из Южной Осетии и Грузии. По словам Мамсурова, на обеспечение жильем и работы 19 тысяч беженцев республике требуется 3 миллиарда рублей. В Воронеже продолжаются закрытые судебные слушания по делу об убийстве в октябре прошлого года перуанского студента Анхелиса Уртадо Энрике. С подробностями корреспондент Радио Свободы Воронежа Михаил Жеребятьев.
На скамье подсудимых 13 молодых воронежцев в возрасте от 15 до 19 лет. Шестеро из них несовершеннолетние. Практически все они учились в вузах, колледжах и школах. Одного обвиняют в убийстве, троих в краже и хулиганстве, девятерых в хулиганстве. При этом всем подсудимым вменяется в вину совершение действий по мотивам национальной ненависти. Поскольку одному из обвиняемых нет еще 16 лет, то в соответствии с процессуальными нормами суд рассматривает дело в закрытом режиме. Ключевым основанием для квалификации обвинения в совершении преступления по мотивам национальной ненависти явилась принадлежность подсудимых к неформальным молодежным спортивным группам «Витязь» и «Белый патруль», приверженцы которых известны в качестве носителей националистических настроений. Михаил Жеребятьев для Радио Свобода, Воронеж.
Во Владивостоке прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением грудных детей. В минувшие выходные 14 детей были госпитализированы с диагнозом кишечной инфекции неизвестного происхождения. Все они получали продукцию молочной кухни. Сейчас в больнице остаются 9 детей. Власти проводят проверки на всех молочных кухнях Владивостока.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен сегодня объявит о том, как правительство планирует пересмотреть новый закон о трудоустройстве молодежи, который вызвал массовые протесты по всей стране. В первоначальной редакции закон разрешал компаниям в течение двухгодичного испытательного срока увольнять сотрудников в возрасте до 26 лет без объяснения причин. Это вызвало бурю возмущения во Франции. Несколько недель студенты и профсоюзы проводили забастовки и угрожают продолжить акции протеста, если закон не будет отменен. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Сауд Аль-Файсал заявил, что в Ираке гражданская война, и это грозит региону катастрофой. Министр призвал Лигу арабских государств добиться урегулирования конфликта между иракскими шиитами и суннитами. В субботу с аналогичным заявлением выступил президент Египта Хосни Мубарак.
Ирак не на пороге гражданской войны, она уже началась. Ситуация очень сложная, и я не знаю, как Ирак будет преодолевать раскол. Страна почти разрушена.
Сказал Хосни Мубарак. Министры иностранных дел стран Европейского Союза проводят сегодня заседание в Люксембурге. Как ожидается, на встрече будет утверждено решение приостановить финансовую помощь палестинскому правительству, сформированному экстремистской группировкой «Хамас», которая отказывается признать право Израиля на существование. Министры ЕС должны одобрить также введение запрета на поездки в страны Евросоюза для 30 белорусских руководителей и президента Александра Лукашенко. ЕС обвиняет их в фальсификации итогов президентских выборов 19 марта. В Нью-Дели президент Афганистана Хамид Карзай проведет переговоры с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом. Они обсудят экономические проблемы, борьбу с терроризмом, а также вопросы, связанные с восстановлением Афганистана. Индия – один из 6 главных доноров Афганистана. За последние 5 лет страна направила в качестве помощи Афганистану 500 миллионов долларов.
Радио «Свобода». Новости.
В Италии сегодня завершаются парламентские выборы. В первый день выборов в воскресенье в голосовании приняли участие 66% избирателей. Борьбу за власть ведут правоцентристская коалиция премьер-министра Сильвио Берлускони и левоцентристская оппозиция во главе с бывшим председателем Еврокомиссии Романо Проди. В Венгрии подсчитаны 99% голосов, поданных на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье. С небольшим преимуществом лидирует правящая леволиберальная коалиция во главе социалистической партии свыше 43% голосов. И главного соперника, оппозиционно-консервативную партию Фидес, поддержали около 42% избирателей. Второй тур парламентских выборов состоится 23 апреля.
Радио «Свобода». Новости.
В США демократической партии в штате Вермонт призвали Конгресс объявить импичмент президенту Джорджу Бушу. Лидеры этой партии заявили, что он начал войну в Ираке без достаточных на то оснований и допустил другие серьезные нарушения, рассказывает Владимир Морозов.
Решение направить в Конгресс США требование объявить импичмент президенту приняли 100 ведущих членов демократической партии Вермонта. Этот штат нередко занимает в американской политике крайне левые позиции. Так, в 1974 году небольшой вермонтский город привлек внимание всей страны, потребовав импичмента тогдашнего президента Ричарда Никсона. Другой город издавна носит название Социалистической Республики. Население штата Вермонт – 621 тысяча человек. Меньше людей живет только в штате Вайоминг. Ранее требования об импичменте Джорджа Буша приняли комитеты демократических партий штатов Висконсин, Нью-Мексико, Невада и Северная Каролина. Владимир Морозов, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
На президентских выборах в Перу с минимальным отрывом лидирует кандидат от националистической партии Ольянта Умела. За него, по данным опросов, проголосовали около 30% избирателей. Соперники Умелы, бывший президент Перу Алан Гарсия и представительница консерваторов Лурдес Флорес, набирают по 25% голосов. А на Украине сегодня будут объявлены официальные итоги парламентских выборов 26 марта. Сразу после этого начинается новый раунд консультаций о создании коалиции в Верховной Раде. Предварительная договоренность уже достигнута между блоком Юлии Тимошенко, пропрезидентской коалиции «Наша Украина» и социалистической партии. Напомню главные новости. В Махачкале в результате спецоперации погибли 2 милиционера, 1 ранен. В Воронеже сегодня продолжится закрытый судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Вероника Кульганик.
И коротко о погоде. На северо-западе европейской территории России в зоне влияния атлантического циклона по-прежнему прохладно. Температура ночью около 0 градусов, а днем не выше 4-9. При такой температуре и осадки, соответствующие от мокрого снега до дождя. В Москве сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха 11-13, тепла по области 9-14. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Визит главы ведомства ООН по делам беженцев на Северный Кавказ. Женщины и интернет на Урале. Германия в преддверии чемпионата мира по футболу.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день» в эфире «Свободы». Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме утренней программы. А это ситуация с ксенофобией в России. Множество произошедших в последние время нападений на иностранцев в разных городах России, многочисленные судебные разбирательства, общественные акции, споры о причинах и о последствиях таких нападений. Подробности и комментарии экспертов вы услышите в течение нашей программы. Все это дало нам повод узнать сегодня ваше мнение. Как обеспечить безопасность иностранных студентов в России? Кто должен этим заниматься и что необходимо изменить? С таким вопросом мы обращаемся к нашим слушателям.
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143. В Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш сегодня посетит Ингушетию и Чечню в рамках поездки по Северному Кавказу. О его визите накануне в осетинский город Беслан рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
По прибытии в аэропорт Беслан кортеж с главой ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреша направился к мемориальному кладбищу, где похоронены жертвы террористического акта 1-3 сентября 2004 года. Антонио Гутерреш и сопровождающие его высокопоставленные чиновники из Организации Объединенных Наций возложили венки к скульптуре, установленной в память по погибшим детям. Международные дипломаты посетили и разрушенную первую школу города Беслан. Рабочая поездка Антонио Гутерреша Гутерриша связана с изучением проблемы беженцев в Северокавказском регионе. Также глава ведомства Организации Объединенных Наций по делам беженцев намерен на месте ознакомиться с реализацией программ, финансируемых ООН, по обустройству вынужденных переселенцев. Власти Северной Осетии уже не в первый раз демонстрируют гостям из-за рубежа комфортабельные коттеджи в селениях Цалык и Гизель, где проживают около 400 человек, потерявших свои дома во время грузино-осетинского конфликта начала 90-х. Между тем, за последние 15 лет республика приняла более десятка тысяч беженцев. Положение большинства из них эксперты называют бедственным. Особо остро, по словам местных чиновников, сопровождавших представителей Организации Объединенных Наций, стоит проблема трудоустройства. О ситуации с вынужденными переселенцами Антонио Гутерриш беседовал с главой Северной Осетии Теймуразом Мамсуровым. Примечательно, что поездка главы ведомства ООН по делам беженцев проходит на фоне недавнего заявления полпреда в Южном федеральном округе Дмитрия Казака о желательном ужесточении закона о вынужденных переселенцах. По мнению представителя президента, цитирую, «нынешний закон слишком либерален». Конец цитаты. На сегодня запланирована встреча Антонио Гутерриша с президентом Ингушетии Муратом Зязиковым. В этой республике проживает тысячи беженцев из Северной Осетии и Чечни. Как утверждают правозащитники, работающие в регионе, власти Ингушетии оказывают давление на вынужденных переселенцев, проживающих в местах компактного проживания. Правозащитники надеются, что во время пребывания Антонио Гутерриша в республике им удастся передать ему все собранные ими документальные свидетельства. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Назову вначале некоторые из тем, которые сегодня волнуют умы наших пишущих коллег. Это возможность ядерной бомбардировки объектов иранской атомной программы Соединенными Штатами Америки. Это грядущее упразднение агентства Росэнерго и внесение Верховным судом законопроекта о праве граждан на информацию о деятельности судов. С этой темы и начну, как с самой, пожалуй, популярной на сегодняшний день. Смысл мероприятия – добиться прозрачности судов. В Совете Федерации состоялась презентация государственной автоматизированной системы правосудия, пишет газета «Известия». Это уникальная разработка, широкое внедрение которой начнется в 2007 году, позволит любому желающему не только узнать через интернет, когда, в каком кабинете, у какого судьи будет рассматриваться то или иное дело, но и ознакомиться почти с любым судебным решением, за исключением тех, что выносятся на процессах, проходящих в закрытом режиме. Публикация на первой полосе газеты «Время новостей» заглавлена «Перезагрузка правосудия». Верховный суд создал механизм борьбы с судебной волокитой и противодействия коррупции среди служителей Фемиды, пишет газета. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, который презентовал в Совете Федерации систему правосудия, назвал ее уникальной, поскольку с ее помощью граждане смогут получать информацию о деятельности абсолютно всех судов общей юрисдикции и принимать ими решениях, стоит лишь зайти в интернет по адресу www.sudrf.ru и набрать в поисковой строке необходимые данные по тому или иному делу. Теперь в каждом суде нашей страны каждый судья будет обязан публиковать свои решения на этом сайте, а если не станет этого делать, будет отвечать по закону. Верховный суд, в свою очередь, с помощью этой сети сможет зорко следить за движением всех судебных дел и соблюдением законности и обоснованности при их принятии. Правда, государственный автоматизированная система правосудия, хотя уже и создана, но все еще находится на стадии испытаний, а в полной мере, согласно федеральной целевой программе, заработает в 2007 году. Публикация на первой полосе газеты «Ведомости» озаглавлена «Правосудие на мониторе». Издание отмечает, эксперты соглашаются, что инициатива хорошая, но опасаются, что речи о полной транспарентности правосудия все еще не идет. К другим темам. Новые рулевые у нефтяной трубы. Это заголовок центральной первополосной публикации в издании «Газета». В прошедший уикенд в российской власти начались весьма важные кадровые перестановки. Нет, правительство пока осталось в прежнем состоянии и составе. Зато произошла череда увольнений, пожалуй, даже на более важном участке исполнительной власти. По собственному желанию, в кавычках, ушли чиновники, которые отвечали за график доступа нефтяников к экспортным газетной трубе. Об этом же публикация на первой полосе «Времени новостей». Правительство Михаила Фродкова впервые за свою двухлетнюю историю будет решать вопрос о ликвидации одной из своих структур, пишет газета. Минпромэнерго собирается избавиться от одного из трех входящих в него агентств – Росэнерго. И в конце прошлой недели направила в правительство проект своей новой структуры. Об этом «Времени новостей» сообщил источник в министерстве. Именно то обстоятельство, что Росэнерго планируется трансформировать в департамент Минпромэнерго, и явилось, судя по всему, причиной недавней отставки руководства Росэнерго.
Спасибо с обзором российской прессы, Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Воронеже сегодня продолжится закрытый судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента. Во Владивостоке прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением грудных детей. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш сегодня посетит Ингушетию и Чечню в рамках поездки по Северному Кавказу. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен сегодня объявит о том, как правительство планирует пересмотреть новый закон о трудоустройстве молодежи. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов подмодя вместе с авторами и экспертами итоги недели выделят как главную тему чемпионат России по футболу в связи с ситуацией в «Спартаке». Слушайте «Радио Свобода».
7:16 в Москве. И вышеназванный коллега Дмитрий Морозов уже рядом с нами, чтобы познакомить нас с очередным выпуском новостей спорта. Дима, еще раз доброе утро.
Доброе утро. Начинаю с тенниса вновь, поскольку в Соединенных Штатах Америки завершился крупный женский теннисный турнир, и его победительницей стала россиянка Надежда Петрова, выигравшая в финальном поединке у итальянки Франчески Скиавоне 6-4, 6-4. Это третий титул в карьере Надежды и второй в этом сезоне уже. Ну а соперниками россиян по полуфиналу розыгрыша Кубка Дэвиса стали американцы, которые одержали победу на своих кортах над чилийцами со счетом 3-2. Во втором полуфинале сыграют сборные Австралии и Аргентины. Полуфинальный раунд состоится 22-24 сентября. Вы интересовались, Никита, чем завершилась очередная велооднодневка Париж-Рубе? Отвечаю, бельгиец Том Боуэн не смог стать первым за послевоенную историю гонщиком, которому дважды удалось сделать так называемый брусчатый дубль. То есть выиграть две однодневные гонки, значительная часть которых проходит по брусчатке, Тур Фландрии и вот Париж-Рубе. В прошлом году Боуэн сделал это, а в этом вновь выиграл Тур Фландрии, однако одержать победу вчера в гонке Париж-Рубе ему не удалось. Первым на финише дистанции в 259 километров был швейцарец Фабиан Кончелара. А вслед за ним дистанцию закончили бельгийцы Лейв Хосте и Петер Ван Петтегем. В Киеве завершился финал четырех мужского кубка Европы ФИБА. Победителем его стал испанский клуб «Хувентуд», который выиграл у подмосковных «Химок». 88-63. В матче за третье место «Динамо» из Санкт-Петербурга уступило баскетбольному клубу «Киев» 81-83. Теперь футбольная информация. В чемпионате Испании лидер «Барселона» завершил матч в ничью в гостях с «Расингом» со счетом 2-2 и набрал 70 очков. По 59 имеют мадридский «Реал» и «Валенсия», а «Сосуна» на четвертой позиции, набрав 58 очков. Лидер итальянского чемпионата также сыграл в ничью «Ювентус». Сыграл с Фиорентиной на своем поле 1-1. Туринский клуб набрал 80 очков, на втором месте Милан 73. Ранее Милан выиграл у Киева 4-1. Еще один миланский клуб Интер на третьей позиции 71 очко. Ну а на четвертое место, гарантирующее участие в следующем году в Лиге чемпионов, вышла Рома, которая взяла верх над Лечче 3-1. Фиорентина на пятой позиции. В Шанхае завершился чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. В медальном зачете первое место заняла сборная Австралии. 12 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовые награды. Второй результат у американской команды 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Третий у сборной Китая 5 золотых, 1 серебряная и 6 бронзовых. Россияне заняли пятое место с 3 золотыми и 4 бронзовыми медалями. А всего награды чемпионата завоевали представители 23 стран.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Дмитрий Морозов.
Московское время 7:19. Вы слушаете «Радио Свобода». На Урале бум женского интернета. Тематические сайты о психологии, семье, моде и красоте, о женском бизнесе чрезвычайно посещаемы. Местные издания, печатные периодики и глянцевых журналов находят это направление коммерчески выгодным для себя, поскольку аудитория женского интернета на Урале состоятельная, образованная, активная и, что важно, многочисленная. Частые гости женских порталов – мужчины. С подробностями Ирина Мурашова.
Каждый третий пользователь интернета в России – женщина. Но набор сайтов, интересных именно для дам, до сих пор не так разнообразен, как им хотелось бы. Екатеринбургские женщины решили исправить это положение. Сразу два сайта для мам и желающих ими стать. Сайт для блондинок, сайт для брюнеток и так далее. Страница пользуется стабильно высоким спросом и у жительниц Урала, и у москвичек, и среди уехавших с границы россиянок. От творческой самореализации до глубокой психотерапии. Женщина ищет и находит возможности для этого в интернете. Говорит психолог, постоянный автор портала для женщин «Будь счастлив» Яна Бирская.
Там приглашаются действительно специалисты, классные специалисты из различных отраслей. Психологи, психотерапевты, специалисты по стилю, по здоровью, по фэн-шуй. И все эти специалисты в открытом доступе совершенно бесплатно. Отличные специалисты, которым сложно попасть, могут проконсультировать человека.
Екатеринбургские сайты для дам посвящены либо женщинам молодым, независимым и преуспевающим, либо не менее преуспевающим, но на поприще материнства в декретном отпуске. Однако, чтобы стать успешной, даже в 21 веке не обязательно ходить в интернет. Известный в Екатеринбурге искусствовед, владелица галереи Светлана Долганова даже не пользуется компьютером. Это не помешало ей получить всероссийскую женскую премию «Я могу» за десятки акций, связанных с выставками и различными показами.
Наверное, эта премия означает, что я уже действительно очень многое смогла с помощью особенно своих подруг сделать в этой жизни, как-то ее украсить, сделать ее более гармоничной, более интересной. Ну а чем еще заниматься в этой жизни женщинам, как не украшать ее собой и своими деяниями.
Женщины в России также используют интернет, чтобы находить друзей и мужей за рубежом, получать советы сочувствия и помогать другим. Сайты екатеринбургских мам постоянно проводят акции помощи детям-отказникам, рассказывает участник и координатор Ольга Ершова.
Когда видишь, что к ним практически никто не подходит, потому что нет времени, но я думаю, что сердце дрогнет у любого человека.
Женский бум в российском, мировом и екатеринбургском интернете вполне обоснован. Социологи говорят, что женщины более коммуникабельны, чем мужчины. Кроме того, дамы являются главными потребителями товаров, поэтому создание специализированных женских сайтов особенно выгодно рекламодателям. Тем более, что женщины составляют 53% населения России. Со всей присущей полу страстью дамы взялись за освоение интернета. Даже главный русскоязычный сайт по охотничьему оружию делает женщина. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Почему Россия запретила импорт грузинских и молдавских вин? Этот вопрос был поставлен в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Сергей Грызунов, сопредседатель российско-грузинского круглого стола, генеральный директор издательского дома «Новое русское слово». Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Чем вы объясняете такие суровые меры, которые применили российские санитарные службы против импортируемого из Молдавии и Грузии вина?
Я знаю официальную точку зрения, вы ее знаете, ее знают наши слушатели. Я думаю, что это не соответствует действительности. Мне кажется, что здесь примешана и политика. Но я думаю, что Грузию в данном случае прицепили просто к Молдавии, которая подверглась критике, вы знаете, российской критике, за случай с границей на Приднестровье.
А как реагирует ассоциация виноделов Грузии? Это же гигантские убытки для государства, чья импортная статья вот, одна из основных.
Я сейчас не беспокоюсь о грузинских виноделах. Грузинские виноделы, я в этом абсолютно уверен, найдут выход из ситуации. Они найдут другие рынки, они пойдут на другие рынки. Я думаю, что отказ России, точнее запрет России, пойдет грузинским торговцам вином только на пользу. Я сегодня беспокоюсь о других людях, об обычных крестьянах в Кахетии, их семьях. Понимаете, виноделие в Грузии – это такая же часть культуры, как у нас балет или классическая музыка. Мы наступили на самое больное. Дело в том, что экспорт грузинского вина – это всего лишь 5% от всего грузинского экспорта. Грузия с этим справится. В Молдавии, конечно, будет гораздо тяжелее, потому что виноделие занимает 30% во всем молдавском экспорте. Но я вернусь к своей мысли о том, что виноделы, профессиональные торговцы вином, это небольшая часть грузинского общества. Повторю еще раз, они справятся с ситуацией. Но мы сейчас наносим огромный урон нашему российскому имиджу.
Солист Большого театра Зураб Саткилава удручен происходящим.
Я смотрю по телевизору, что что творится в Грузии и сколько народу останется без работы. Останавливаются заводы, крестьяне должны работать в виноградниках. И представляете, в будущем году, если Россия будет продолжать не принимать грузинские вина, то куда денется этот урожай? Так как основным поставщиком для России была Грузия, почти 80% вин грузинских продавались в России. Я, конечно, химически не анализировал вина грузинские, но то, что там пестициды, такого просто я не представляю, что это может быть в грузинских винах. Но эта политика, я думаю, что кто-то захотел чуть-чуть наказать грузин за то, что они ведут себя вольно и хотят самостоятельно решать свои проблемы.
Телеведущий Николай Сванидзе гордится традициями отечественного виноделия.
Насчет сухих вин, всегда в России пили грузинские. Грузинские сухие вина. Я не думаю, что виноградник Кензмараули или виноградник Хванчкара может выдавать даже десятую долю тех бутылок, которые можно купить на российских прилавках, даже на московских прилавках. Поэтому, конечно, очень много подделки, это несомненно. Что касается пестицидов, я не химик. Потом, сухие вина в России вообще не таким уж большим спросом пользуются. Россия страна все-таки пивоводочной культуры, такой северной, скорее, чем винной. Из вин больше закрепленные традиционно. Поэтому сухими винами в основном интеллигенция и прекрасные дамы баловались исторически. Но просто как-то вот дорого яичко к обеду, как-то все совпадает. Отношения с Грузией и Молдавией и решение о грузинских и молдавских винах. Я не верю в случайность таких совпадений.
Замглавы Думского комитета по делам СНГ депутат Александр Лебедев доверяет санитарным службам России.
Я вот вина из Молдовы и Грузии вообще не пью. Я вот люблю вино, но считаю их крайне низкокачественными. Просто производители там ничем не сертифицированы, ничем не ограничены, могут что угодно разбавлять, добавлять. Для них это очень большая статья экспорта. Для Молдовы номер один. Вообще номер один российский рынок. Это очень низкокачественные вина, низкокачественные коньяки из разных там запасов советского времени разливаются непонятно во что и когда. Поэтому с точки зрения Онищенко, я думаю, тут резоны есть и серьезные. По отравлениям или по нарушениям различного рода.
Журналист Юрий Кабаладзе, генерал-майор разведки в запасе, призывает к примирению.
Вы застали меня за столом в Тбилиси. Я вот сейчас пью замечательное грузинское вино. И мои друзья грузины все возмущаются и говорят, что как можно запретить пить такие напитки. А что касается фальсифицированного вина, то в Москве можно найти и французское фальсифицированное вино, и итальянское. Но это не значит, что французы и итальянцы не умеют делать вино. Поэтому это все, конечно, сделано в какой-то форме оскорбительной для грузин и совершенно не нужно. Я считаю, что если уж действительно есть некачественное вино или некачественные спиртные напитки, с этим надо бороться сообща. Пусть Россия, Грузия, Молдавия, Италия все вместе с этим борются. Они запрещают ввоз вин из страны, которая является колыбелью виноделия и вино, которое славится во всем мире.
Сергей Петрович, вам слово.
Молодец, Юрий Георгиевич. Не зря дослужился до генерала. Я думаю, что когда он вернется со своей исторической родины из Тбилиси и позвонит мне по-соседски, а мы с ним соседи в Переделкине, я приглашу его обязательно, и мы с ним в порядке такого демонстративного протеста, может быть, уже завтра закатимся в какой-нибудь грузинский кабачок в Москве и закажем себе грузинского вина. Надеюсь, что у хороших хозяев грузинских ресторанов московских сохранили запасы теперь уже контрабандного вина.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный обсуждению вероятных причин, по которым Россия запретила импорт грузинских и молдавских вин. Гостем ведущего был Сергей Грызунов, сопредседатель российско-грузинского круглого стола, генеральный директор издательского дома «Новое русское слово». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Германия в преддверии чемпионата мира по футболу. Межнациональные отношения в России.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, как, по-вашему, обеспечить безопасность иностранных студентов в России. У нас есть несколько сообщений, которые пришли к нам на пейджер. Если Россия стала Бермудским треугольником для своих граждан, то почему должно быть исключение иностранцам, спрашивает наш слушатель по фамилии Фролов. Отправить студентов на учебу в вузы других стран за счет России, как не выполнивший международную договоренность, пишет наш слушатель Борис Павлович. перестать выпячивать проблему безопасности, становящейся подростку притягательной для самоутверждения, создать на телевидении соревновательные программы с участием иностранных студентов в культуре, КВН, спорте. Так написал наш слушатель, который, к сожалению, не представился. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в 19 часов по московскому времени в программе «Время гостей» национальные интересы и политическая стратегия страны. На эту тему Анна Качкаева будет говорить с политиком Ириной Хакамадой. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Вероника Кульганик.
«Радио Свобода. Новости».
В Махачкале в перестрелке с боевиками, блокированными сегодня утром в жилом доме, погибли два милиционера. Один получил ранение, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Убит один боевик. В Воронеже сегодня продолжится закрытый судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента. Обвинение в убийстве по мотивам расовой ненависти предъявлено одному из 13 подсудимых. Все остальные обвиняются в хулиганстве и грабеже. В Владивостоке прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением грудных детей. В минувшие выходные 14 детей были госпитализированы с диагнозом кишечной инфекции. Все они получали продукцию молочной кухни. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш сегодня посетит Ингушетию, Чечню в рамках поездки по Северному Кавказу. В воскресенье в Северной Осетии Гутерреш встретился с беженцами из Южной Осетии и Грузии. В Ираке политические лидеры курдов окончательно отвергли кандидатуру нынешнего премьера шиита Ибрагима аль-Джаафари на пост нового главы коалиционного правительства. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Сауд аль-Файсал заявил, что в Ираке гражданская война, и это грозит региону катастрофой. Министр иностранных дел стран Европейского Союза, как ожидается, сегодня утвердят решение приостановить финансовую помощь палестинцам, а также ввести запрет на поездки в страны ЕС для руководства Белоруссии. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен сегодня объявит о том, как правительство планирует пересмотреть новый закон о трудоустройстве молодежи, который вызвал массовые протесты по всей стране. В Алжире в ходе спецоперации убиты по крайней мере 10 боевиков. Исламисты, связанные с группировкой, занимающейся контрабандой оружия, подозревались в убийстве 13 сотрудников таможенной службы. Израиль принял решение прервать все контакты с иностранными дипломатами, которые встречаются с министрами палестинского правительства, сформированного группировкой «Хамас». В Италии сегодня завершаются парламентские выборы. В первый день выборов в воскресенье в голосовании приняли участие 66% избирателей. А на Украине сегодня будут объявлены официальные итоги парламентских выборов 26 марта.
И несколько слов о погоде. На северо-западе европейской территории России в зоне влияния атлантического циклона по-прежнему прохладно. Температура ночью около 0 градусов, а днем не выше 4-9. При такой температуре и осадки, соответствующие от мокрого снега до дождя. В центре России при ветре с юга значительно теплее. Ночью 0 плюс 5, а днем 9-15. В понедельник существенных осадков не ожидается, а вот во вторник ожидаются кратковременные дожди. В Москве сегодня днем переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха 11-13, тепла по области 9-14. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Как ожидается, в Санкт-Петербурге завтра пройдет антифашистское шествие. Иностранные студенты планируют провести многотысячный марш памяти убитого в пятницу студента из Сенегала. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
С начала года в Петербурге произошло уже несколько нападений на иностранных граждан. 15 января в метро неизвестный напал на гражданина Египта. Через две недели избили студента медакадемии из Уганды. В феврале было совершено нападение на студента из Израиля. Он был госпитализирован с сотрясением мозга. 7 апреля из больницы была выписана 9-летняя Лилиан Сисоко, на которую в конце марта напали в подъезде ее дома. Пострадавшая ее мать является гражданками России, а отец гражданином Мали. Прокуратура в качестве одной из версий нападения на девочку рассматривает мотив национальной ненависти. В тот же день, 7 апреля, в Петербурге убивают студента из Сенегала Ламзара Самбу. Он учился в Институте связи, является членом общественной правозащитной организации «Африканское единство», помогающей выходцам из Африки, проживающим на территории России. Иностранные студенты Российского университета дружбы народов боятся ездить в Петербург. Студентка Ширина из Индии учится в Университете дружбы народов в Москве. Москве на третьем курсе, на юридическом факультете. Говорит, что ходить по улицам днем сама пока не боится, но за друзей волнуется.
Даже если я обратился за помощью к милиционеру, да, он не поможет, потому что они могут говорить неправильно по-русски. Милиционеры не стараются понимать и игнорируют как иностранца. И не к кому обратиться, вот в чем проблема. Просто само отношение народа к иностранцам нехорошее, как минимум мужчин. Женщины еще более-менее спокойно относятся, а мужчины как-то совсем плохо, особенно к африканцам. Если к нам, индейцам, или к другим людям из Азии еще ничего, то к африканцам очень плохо относятся. Бьют людей, я помню, когда вот индийского мальчика нашего из медфака, били прямо около университета рано утром, и он попал в больницу в итоге. Еще помню, когда один из моих знакомых приезжал сюда, он совсем не знал русского. Его остановили, чтобы проверить паспорт. Он отдал паспорт, а милиционер взял его себе. Он как бы обнаружил, что человек не знает совсем русского. Он ему паспорт не отдал, пока он не заплатил $100. Иногда просто снился, иногда пинают, иногда вот. Я сама не знаю, почему именно в Питере. Ну, в Москве тоже не.
Сейчас друзья Ширин обсуждают грядущее 20 апреля. Она рассказывает, что именно в день рождения Гитлера ходить иностранным студентам по улицам города опаснее всего. Были такие случаи, когда 20 апреля к университету подъезжали группы скинхедов и избивали иностранных студентов. Поэтому уже заранее у студентов появляется страх перед этим днем. Анна Кулчина для Радио Свобода, Москва.
И в продолжение наш опрос на улицах российских городов. Как обеспечить безопасность иностранных студентов в России? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
Если человек настроен на расовую дискриминацию, его не переучить. Тем более, если расследуют дело суд присяжных, то они давят на жалость, что это дети, и поэтому их в полной мере не привлекают к ответственности. Необходимо ужесточить наказание за разжигание расовой и религиозной розни и непосредственно, я думаю, охранять студентов, охранять их общежитие, то есть ни в коем мере не ущемлять их права.
Честно говоря, недовольны работой нашей милиции, потому что я столько видела таких случаев совершенно диких, когда вот цыгане атакуют иностранцев в центре города средь бела дня и ни одного милиционера.
У нас хороший город, должны иностранцы посещать наш город. Но что, какую безопасность им обеспечить, даже не знаю.
Наверное, нужно что-то среди молодежи провести, потому что молодые вот такие отделения как раз совершают все эти преступления. То есть это правительство должно какие-то мероприятия как раз среди них проводить, хотя я не знаю, насколько это будет эффективно.
Десятки людей, там сотни даже получают в нос. Каждый день мобильники отбирают, когда российского студента замочат. Почему об этом никто не пишет? Просто так получается. Если иностранцев невзначай там зацепили, уже начинают раздувать, газеты же сразу раз и все.
Я не знаю, я не могу такой вопрос отвечать.
Считаю, что они имеют право жить везде, точно так же, как и русские имеют право жить везде, где захотят. Мне кажется, что это мнение правительства, что Россия для русских и какие-то зачатки национализма, мне кажется, сверху.
Им нужно себя ограждать самим и не ходить в таких местах. К несчастью, убили этого студента. А сколько убили за эту ночь русских? Даже я, живя в центре города и заходя в свою подворотню, я и то оглянусь, никого ли нет сзади. Поэтому им тоже нужно смотреть. Если мы не защищены государством, то есть если иностранные студенты и подавно.
В первую очередь нужно, чтобы правоохранительные органы следили за этим делом. Со стороны государства нету доступных спортивных комплексов, чтобы молодежь свои силы вкладывала в спорт, там, в искусство или еще во что-то. И плюс множество локальных конфликтов тоже дает обозленность. Это своего рода месть иностранцам. Ищут виноватых и наказывают их.
Во-первых, власти должны этим заняться вплотную, для того, чтобы они чувствовали себя нормально у нас. Они не могут вообще спокойно, по-моему, ходить. Власти, они просто не хотят ничего делать. Они не хотят на это вообще смотреть, в эту сторону. Если было бы надо, то, наверное, бы не осталось безнаказанным эта девочка. Почему жалко этого мальчика, почему не жалко эту девочку?
Вы сами все прекрасно знаете про милицию и про законы. Такая страна у нас, ну что поделать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как обеспечить безопасность иностранных студентов в России. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 в Москве. Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Как показали результаты опроса, проведенного Ассоциацией онлайновых издателей Великобритании, основным источником дохода интернет-изданий является реклама. Она приносит 41% всех доходов. Платный контент, предоставляемый сайтами, приносит 18%. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Главный доход онлайновым компаниям приносят новости, статьи, фотоматериалы, которые предоставляются пользователям бесплатно, но в которых размещается реклама. В 2004 году 18% британских интернет-издателей отказались от платного контента. Сегодня уже 43% онлайновых издателей отказались от платного контента и перешли на чисто рекламную модель.
Новости коротко. Министр информационных технологий и связи Леонид Реймон заявил на заседании правительства Российской Федерации, что российские телекомпании должны полностью перейти на технологию цифрового вещания к 2015 году. По словам министра, внедрение цифрового телевещания в России позволит включить в зону приема телевизионных программ всю населенную территорию страны. Как сообщил директор национального доменного регистратора компании «Ру-Центр» Алексей Лесников, в домене «Ру» зарегистрировано 500-тысячное доменное имя. В 2005 году количество доменов, зарегистрированных в домене «Ру», выросло почти в полтора раза. Это самый высокий показатель за всю историю зоны «Ру» и один из самых высоких среди всех национальных доменов. Значительно быстрее растет только китайский домен «CN». Он вырос за 2005 год на 150%. Фонд «Общественное мнение» опубликовал опрос «Интернет в России. Зима 2005-2006». Согласно опросу, 21% населения страны старше 17 лет или 23 миллиона 800 тысяч человек являются пользователями интернета. Из них почти 13 миллионов человек выходили в сеть из дома. Хотя бы раз за последний месяц в интернет выходили 20 миллионов 100 тысяч человек или 18% населения России. Активная интернет-аудитория, то есть число пользователей, которые выходят в сеть не реже раза в неделю, превысило 15 миллионов.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. Несколько газет пишут о задержании Григория Гробового. Эта тема продолжает быть популярной на страницах сегодняшних газет. Во-первых, это новая газета. Вечером 5 апреля в Москве в гостинице «Космос» был арестован Григорий Гробовой, один из создателей международной секты, проповедующий учение Григория Гробового и воскрешение мертвых. Незадолго до этого был задержан финансовый директор организации Алексей Калашников. В офисе Калашникова были найдены список клиентов Гробового и бухгалтерская документация, свидетельствующая о проводе только через одну эту фирму более 200 тысяч долларов. В статье, озаглавленной «Нормально Григорий» с вопросительным знаком, новая газета напоминает, что секту Гробового в свое время решили использовать для того, чтобы скомпрометировать и расколоть бесланское сообщество, требующее досконального расследования теракта и обвиняющего в гибели своих близких всю силовую вертикаль государства. Как известно, Гробовой действительно стал самым эффективным оружием власти против Беслана. В свою очередь, секта получила недвусмысленные гарантии своего дальнейшего существования. И эти гарантии, судя по всему, продолжают действовать, пишет новая газета. Так, против Гробового заведено дело по статье незначительной тяжести, никак не отражающей масштабы деятельности секты. Дело ведет прокуратура Центрального административного округа Москвы, то есть Генеральная прокуратура считает его слишком мелким для себя. В основу дела положен единственный комичный эпизод с экспериментом, проведенным «Комсомольской правдой». Пылящиеся на полках заявления, свидетельствующие о гораздо более серьезных составах преступлений, прокуратура до сих пор не подняла, и пока никаких признаков их реанимации нет. Все основные лидеры секты на свободе, деятельность секты не парализована, адепты Гробового проводят акции протеста в защиту своего лидера. Зато, наконец, выступила с категоричным порицанием секты Гробового Русская Православная Церковь. Интересно, как отреагирует на заявление церкви наша прокурорская верхушка, демонстрирующая в последние годы чрезвычайно высокий уровень религиозного самосознания. Мочить секту богоугодное дело, иначе секта может подмочить репутацию нашей генпрокуратуры, а ведь тень подозрения удивление пало аж на самого прокурора Устинова. Дело в том, что Гробового берут во второй раз. Этой зимой его уже задерживали. Он запаниковал, позвонил своему человеку и громко попросил срочно пожаловаться самому Владимиру Васильевичу. Полагаем, это было типичное проявление мании величия, но тогда, после допроса, Гробового отпустили. Это была публикация в «Новой газете». На эту же тему центральная первополосная публикация в «Новых известиях». Она заглавлена «Крестовый подход». В конце прошлой недели, комментируя сообщение о задержании Григория Гробового, спикер Совета Федерации Сергей Миронов назвал его добрым знаком для того, чтобы наконец разобраться в деятельности религиозных организаций, не имеющих отношения к традиционным для России конфессиям. Наблюдатели, религиоведы и главы нетрадиционных объединений опасаются, что арест мошенника может стать сигналом к началу охоты на инакомыслящих, конкурентов конфессий, приближенных к власти в стране, где церковь отделена от государства.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале в ходе спецоперации погибли два милиционера, один ранен. Убит один боевик, сообщает корреспондент Радио Свобода. Группа боевиков была блокирована в жилом доме сегодня утром. В Воронеже сегодня продолжится закрытый судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента. Во Владивостоке прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением грудных детей. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш сегодня посетит Ингушетию и Чечню в рамках поездки по Северному Кавказу. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 7:46. Продолжит программу «Экономический обзор».
Россия внесла в Парижский клуб кредиторов предложение о досрочном погашении долга на сумму примерно 12 миллиардов долларов, рассчитывая совершить эту сделку на тех же условиях, что и первое досрочное погашение. Как сообщил министр финансов Алексей Кудрин, рассмотрение этого предложения должно состояться в мае. В 2005 году Россия досрочно выплатила Парижскому клубу кредиторов около 15 миллиардов долларов по номиналу. Сейчас остаток долга России этой международной организации составляет примерно 28 миллиардов долларов. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении поправки в законодательство, устанавливающие минимальный размер уставного капитала для действующих и вновь создающихся банков в размере 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Банки, у которых к 1 января 2007 года уставный капитал окажется меньше этой суммы, смогут продолжить свою работу при условии, что в дальнейшем величина их капитала не будет снижаться по сравнению с показателем, достигнутым на эту дату. Министерство информационных технологий и связи России предлагает завершить переход на цифровую технологию телевещания к 2015 году. Как сообщил министр Леонид Рейман, реализация этого проекта позволит расширить телевизионное вещание на всю территорию страны, а также увеличить количество принимаемых телепрограмм. Сейчас, по словам Леонида Реймана, примерно 65% населения страны не могут принимать более 4 каналов, а около 1 миллиона 700 тысяч человек вообще не имеют возможности смотреть ни один из них. Японская автомобильная компания Nissan приняла решение о строительстве в России сборочного завода, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по его словам, Nissan рассматривает 3 возможные площадки для размещения предприятия, в том числе в Санкт-Петербурге. Российский концерн Syntronix, крупнейший в стране научно-производственный комплекс в области микроэлектроники и электронной техники, подписал соглашение с германским концерном Siemens о создании совместного предприятия «Центр инновационных разработок». Среди задач нового предприятия – научные исследования и разработка в области систем безопасности, производство продукции для России и стран СНГ, адаптация программного обеспечения с учетом региональной специфики.
Экономический обзор подготовил Иван Трифилов. Курс российского рубля на сегодня 27 рублей 60 копеек за доллар США и 33 рубля 68 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 21 цент.
В этот день в эфире «Свободы».
Сын знаменитого Петра Столыпина, Аркадий Петрович, прожил в эмиграции долгую жизнь. На волнах радио «Свобода» он делился своими воспоминаниями о революции. Вот страница, посвященная монархисту Александру Ивановичу Гучкову. 6 апреля 83 года.
И вот в один прекрасный вечер Александр Иванович неожиданно заявился к нам. Было это в мае 1917 года. От него веяло каким-то напускным оптимизмом, каким-то подчеркнутым самодовольством. Это почувствовалось с первых же его слов. «Вы беспокоитесь о государе? Ну, зачем же так? Он прекрасно себя чувствует». Дальнейшее повествование было уже лишено прикрас. Кратко, но с какой-то вызывающей бравурностью упомянул Гучков о заговоре некоторых кадетов и октябристов, послужившим, по его словам, первым толчком к февральским событиям. Гордился своим соучастием в этом деле. Затем тягостное повествование об отречении царя. Отрекаясь, Николай II думал, что его место на престоле займет его брат, великий князь Михаил Александрович. На такой исход рассчитывал Гучков, однако ничем не заручившись. На меня, мальчугана, все это произвело тягостное впечатление. Оно еще усилилось бы, если бы мы знали о деятельности Гучкова на посту военного министра. Теперь об этом можно судить на основании недавно напечатанного в журнале «Грани» письма генерала Алексеева, главе Временного правительства князю Львову от 10 июля 1917 года. В этом письме бывший верховный главнокомандующий пишет, я цитирую, «Гучков приказ за приказом отнимал власть у начальников, уничтожал устои, на которых всегда покоились, покоятся и будут покоиться во всем мире способности армии к борьбе. Но сам Гучков начал понимать, что дело плохо. Он, положив прочное начало разложению армии, ушел с поста военного министра». Конец цитаты. В эмиграции монархические круги его чуждались. Считали его одним из виновников нашей национальной катастрофы. Да и сам он не очень-то был гораст показываться публично. Особенно после того, как во дворе нашего Парижского собора одна решительная дама избила его зонтиком. Это был деятельный, талантливый, но недальновидный человек. Типичный интеллигент дореволюционного времени. Храбрый, любивший драться на дуэли. Поехавший в Африку сражаться против англичан на стороне буров, он оказался беспомощным, когда сам добрался до власти и когда под его ногами раскрылась бездна.
Воспоминания Аркадия Столыпина об Александре Гучкове. В эмиграции Гучков прожил до 36 года. Радио «Свобода». 6 апреля 83 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 7 часов 52 минуты. Вы слушаете радио «Свобода». Очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В преддверии чемпионата мира по футболу Германия сталкивается с проблемами, которые непосредственно к игре имеют отдаленное отношение. По прогнозам экспертов, кроме футбольных болельщиков, страну намерены посетить около 40 тысяч нелегальных проституток, которые специально готовятся на время приехать в немецкие города из других государств. Организаторы первенства пытаются придать этому процессу законный управляемый характер. В городах, где будут проходить футбольные матчи, открываются секс-гаражи или так называемые боксы для удовлетворения потребностей. Однако и в самой Германии, и за рубежом последние инициативы немецких властей в области организации сексуальной жизни чемпионата уже подвергаются очень жесткой критике. Их обвиняют в популяризации проституции, хотя сами проститутки говорят, что с появлением секс-гаражей их работа станет не только более упорядоченной, но, главное, более безопасной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Дортмунде Александр Хавронин.
Улица Равенсбергерштрассе часто фигурирует в сводках полиции. Здесь, на северной окраине Дортмунда, в окружении промышленных предприятий и мастерских, находится квартал красных фонарей. Француженка Элизабет – своего рода местный профсоюзный лидер. часто выступает в средствах массовой информации с различными предложениями. Я постоянно подметаю эту улицу. Органы правопорядка хотели закрыть ее, потому что здесь было грязно, было много мусора. Я всегда добивалась того, чтобы власти сохранили наш квартал. Раньше я хотела, чтобы здесь были вагончики. С вагончиками не получилось. Теперь возникла идея построить гаражи, боксы для удовлетворения потребностей. Если они появятся, то на нашей улице будет чисто. А так я должна каждый раз по 5 часов подметать ее. Мы находимся в промышленном районе и никому не мешаем. Мешают нам. Каждый день сюда приезжает по 50 зевак и не дают работать. Если боксы откроются, то работать станет легче. Еще здесь очень опасно. Мою подругу ночью убили. Здесь постоянно кого-то насилуют и отнимают деньги. Если откроются секс-гаражи, то ничего подобного больше не повторится. В боксе будет установлена красная кнопка. Если на нее нажать, сразу же приедет полиция. Боксы – это очень хорошая идея, ведь на чемпионат мира в Германию приедет 1 миллион туристов, а на нашей улице будут стоять еще 200 новых девушек. Организаторы футбольного первенства решили воспользоваться так называемой утрехтской моделью. Именно в голландском городе Утрехт впервые в 1986 году на территории паркинга одного из строительных супермаркетов были построены 10 секс-гаражей. Таким образом, местные власти изолировали девушек от сутенеров и торговцев наркотиками, а городская казна получила дополнительные доходы. В Германии, кроме финансовых и правоохранительных органов, курировать секс-шалаши взялась и религиозная общественность. Говорит генеральный секретарь социальной службы католичек Германии Габи Хагманс. Социальная служба католичек Германии не представляет интересы проституток. Мы пытаемся убедить девушек, чтобы они этим больше не занимались. В нашей организации немало социальных работников, которые ведут с проститутками беседы, пытаются вернуть их к нормальной трудовой деятельности, семейной жизни. Опыт показывает, что во время таких крупных событий, как чемпионат мира по футболу, возникает проблема нелегальной, принудительной проституции, сексуального рабства. Я думаю, что секс-шалаши помогут девушкам избежать насилия со стороны клиентов. В Германии существует закон о проституции, и он должен выполняться. Те клиенты, которые все же воспользуются услугами нелегальных проституток, будут сурово наказаны. Если общественность Германии в целом одобряет открытие секс-шалашей, то из других стран слышна критика в адрес организаторов первенства. Так, шведский уполномоченный по правам человека Клайс Боргстрюм призвал болельщиков этой страны бойкотировать футбольный чемпионат и не ехать в Германию, где, по его словам, стимулируется работорговля. В самой Швеции проституция запрещена уже 7 лет. Причем штрафуются там не девушки, а их клиенты. В свою очередь депутаты Европарламента от Австрии Криста Прец и Агнес Ширхубер проводят кампанию «Fair Play, Fair Sex». По их мнению, честными должны быть не только футбольные матчи, но и секс во время их проведения. Прец и Ширхубер призывают мужчин-болельщиков игнорировать секс-шалаши и им подобные заведения. Однако, по мнению наблюдателей, критика из-за рубежа вряд ли заставит организаторов первенства отказаться от политики либерализации проституции. Александр Хавронин для Радио Свобода, Дортмунд.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Строительство Большого кольца в московском метрополитене. Что нам готовит генетический прогноз? Межнациональные отношения в России.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как, по-вашему, обеспечить безопасность иностранных студентов в России? У нас есть много сообщений. Очень трудно изменить что-нибудь в данный момент, так как большая часть так называемого общества одобряет все происходящее или, во всяком случае, не возражает. И власти также попустительствуют. Если и происходят какие-то телодвижения, то это просто как бы неудобно перед Западом, пишет наша слушательница Ирина. Изменить надо социальное соотношение 10% супербогачей и 90% бедняков, считает наш слушатель Георгий. Когда наконец-то дойдет до сознания иностранцев, что учиться нужно в цивилизованных странах, а не в погрязшей в пороках России, вот так вот такое вот острое мнение у нашего слушателя по фамилии Нечипорук. Милиция ни при чем, Путин дал им в руки оружие, диктатуру, закон, и они ею пользуются, а сдерживающих начал у них не хватает, и они люди, пишет наш слушатель Дима. Меня очень удивили слова избитого иностранного студента. Я что, должен сидеть всегда дома? Мои дети после неоднократных нападений таких вопросов не задают. В милицию они жаловались. Чуть стемнеет, мы боимся выходить на улицу. Да и днем передвигаемся по городу с опаской. А в плечах постоянное ощущение, как перед прыжком в воду, пишет наша слушательница «Москвичка Мария». К нам приезжают молодые граждане других стран учиться. Вместо нас они могут поехать куда угодно, но приехав к нам, они приносят нам доллары. Это рабочие места для преподавателей. У нас же сейчас демографический спад. Надо гордиться тем, что к нам едут учиться из других стран. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Для нас 19 марта Лукашенко больше не является президентом страны.
Государственные служащие плетут интриги против премьер-министра, который работает для блага всех итальянцев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Юлия Тимошенко обвинила сторонников главы государства в затягивании переговоров о формировании парламентской коалиции.
Урода журналист Расов принял на свой счет и обратился с иском в городской суд.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».